На первой баррикаде.
Голос из-за черной маски был глухим.
Двигай отсюда, парень. Зажигай!
Подожгли шейки кувшинов, уложенных на ковши машин. Мотки пропитанных смолой тряпок задымились и зашипели, плюясь искрами. Артиллерист взглянул вверх на возносящуюся над входом скалу, где маленькая фигурка как раз размахивала двумя цветными флажками.
300 ярдов! Прямо! Залп!
Удар ковшом и поперечную балку заставил Онагр дернуть задом. Вся конструкция вздрогнула, подпрыгивая. Горящий снаряд пролетел над баррикадой, набирая высоту.
«Выставляй! Равняй! Натягивай!»
Заскрипели канаты. Вархен уже бежал в сторону следующих укреплений. В средней баррикаде оставили проход не шире одной повозки, приготовившись тут же его закрыть. Где-то впереди зажигательные снаряды ударили в стену напирающей конницы. Ржание, нет, не ржание, вой раненых лошадей слышен был по всей долине. Перед средней линией обороны заостренные колья вбили в землю на полосе в 40 футов. И все еще добавляли новые. Оставляли между ними лишь узкую тропку, в несколько футов, с двумя поворотами. К бортам нескольких десятков повозок баррикады продолжали приколачивать новые доски, подпирая их спереди десятками балок. Мейк-ханцы умели учиться на собственных ошибках. Эти повозки уж наверняка не вывернут несколько всадников. Полковник стоял на первой баррикаде и наблюдал за приближающейся колонной.
«Медленно едут, будто ждут чего-то»,
— сказал он стоящему рядом лейтенанту.
«Капитан просил передать, что позади наездники бури!»
Вестовой произнес это на одном дыхании и замер. Оба офицера повернулись и внимательно взглянули на него. Дарвен Лав Глаздерн слегка улыбнулся.
«А тихо крадутся эти горцы, верно?»
«Истинная правда, господин полковник».
«Ладно, поглядим. Мы и так намеревались покинуть эту баррикаду».
Полковник пнул в один из висящих на борту мехов.
«По крайней мере, то, что от нее останется».
Сзади рычаги анагров снова грохнули о поперечины, и 4 огненных заряда мелькнули над головами солдат. Попали в середину колонны, живописно плеснув огнем. Визг лошадей перекрыл топот тысяч копыт, но на несколько минут все милостиво заволок дым. Когда он развеялся, колонна стояла, раздавшись в две стороны. В образовавшемся посередине проходе мелькало несколько пеших. Потом к ним подвели коней, неоседланных, без узды.
«Жереберы!»
— лейтенант сглотнул и крикнул.
«Быстро двигайтесь! Больше дерева!»
«Слишком далеко, 600 ярдов!» «Надеюсь, что Главоб хорошо промерил расстояние. У него будет не больше 2 выстрелов».
Полковник уже не улыбался.
«Ну, парень, давай к своему капитану. Скажи ему...»
«Приближаются!»
С обоих флангов нарастал топот копыт. С места неторопливо сдвинулся и главный отряд. Но Вархен не отрывал взгляда от 8 людей в сером, стоявших посередине. Самый высокий из них подошел к одному из коней, прижал лицо к его шее, погладил по ноздрям. Вдруг мужчина хлопнул животное по крупу, и конь рванулся с места. С каждым мигом он разгонялся. Шаг, рысь, галоп. Обогнал голову колонны и вытянулся в диком карьере над землей. А через миг это уже был даже не карьер, но что-то большее. Словно конь понес оседланный стаей демонов. Задрал вверх хвост, вытаращил глаза, выдал неземное, безумное ржание. Топот копыт его заглушил все остальное. Казалось, что и целый мир замолчал, а медленно приближающиеся отряды исчезли. Мужчина же, пославший коня вперед, застыл в странной позе, с руками вытянутыми вперед и с полураскрытыми ладонями, словно пустив меж пальцами длинные нити. Внезапно он сжал кулаки и потянул их на себя. Шея коня выгнулась под прямым углом, треснули позвонки, он зарылся головой в землю и перевернулся, мертвый, в тот миг уже, когда шаман выполнил свой жест. Рухнул в каких-то 200 ярдах от баррикады. Только вот топот не смолк. Наоборот, нарастал, делался сильнее и громче. Вархен вытаращился, видя тучу пыли, вздымавшуюся над землей там, куда били призрачные копыта. Душа, дух коня, убитого миг назад чарами шамана, продолжала мчаться вперед, прямиком на баррикаду, прямо на повозку, стоящую рядом.
«Берегись!»
Несколько солдат в последний момент отпрыгнули в сторону. Колья, вбитые перед укреплением, брызнули во все стороны, словно пики, рассаженные конской грудью, а в следующий миг что-то грянуло в укрепление. С оглушительным треском тяжелый купеческий фургон, сколоченный так, чтобы перевозить по любой дороге 1000 фунтов товара, взлетел в воздух, вырванный из шеренги. Веревки и цепи, связывавшие его с остальной баррикадой, рвались, словно льняные нити, а доски, гвозди, куски дерева летели во все стороны. Фургон несколько раз перевернулся в воздухе и грохнулся о землю. Остановился только перед линией чистокола, защищающего вторую баррикаду.
100 футов, промелькнуло в голове Вестового. Он пролетел больше 100 футов. Великая и милосердная госпожа.
В возникшем проломе могло встать 6 едущих стремя в стремя всадников.
«Еще один!»
Второй конь как раз опередил наступающий отряд и вырвался вперед в безумном карьере. В 100 ярдах позади него очередной шаман пропускал сквозь пальцы невидимый шнур. Конь летел прямо на повозку, на которой стояли Вархен и 2 офицера. За ними что-то брякнуло, и над баррикадой мелькнула стрела размером с крупный дротик. Ярко окрашенная, прекрасно видная на фоне неба. Где-то в половине расстояния между повозками и громадой армии она достигла вершины дуги и начала снижаться. Одного из бронированных всадников, что как раз проезжал мимо жереберов, словно сдуло с седла.
«Им нужно взять поправку, и лучше, чтобы не промахнулись».
А через мгновение 11 скорпионов выстрелили залпом. Снаряды длиной в 5 футов рванули в сторону шаманов. Тот, что держал на невидимой упряжи рвущегося вперед коня, внезапно сложился пополам, прижал руки к животу, упал, дергаясь. Стоящий подле него чародей схватился за бедро, в которое воткнулась тяжелая стрела. В 2 из 5 приготовленных в жертву коней тоже попали. Один встал на дыбы, затанцевал на задних ногах и свалился на землю. Второй рухнул меж всадников, множа хаос и замешательство. Самый высокий из жереберов, тот, кто первым принес коня в жертву, взмахнул руками, отдав какие-то приказы. Ряды тяжелой конницы сомкнулись перед чародеями, заслоняя их собственными телами. Поднялись щиты.
«Ну что, жереберов пока что вон из головы».
Полковник отряхнул какой-то мусор с плаща, поправил щит на ремне.
«Остались прочие».
А прочие как раз рванулись в атаку. Сперва с флангов налетела легкая конница, засыпав все стрелами. Вархен скорчился за бортом, слыша стук снарядов, впивающихся в дерево. Часть из них шла почти вертикально вверх, чтобы потом упасть прямо на солдат. 2 стрелы одна за другой воткнулись совсем рядом. Еще одна отрикошетила от шлема и скользнула по кольчуге. Вархен готов был заползти под повозку, если б сумел. Внезапно кто-то встал над его головой. Полковник упер край щита в борт, создавая временную защиту. 2-й офицер присоединился к нему. Оказывается, внизу они прятались втроем. По повозкам загромыхали тяжелые сапоги, и через мгновение вся баррикада была облеплена солдатами. Пехота упирала тяжелые щиты точно так же, как ее командир. Арбалетчики сидели на корточках подле солдат или прятались под козырьками. Град стрел словно бы стих.
«Арбалетчики! Сейчас!»
200 стрелков выглянули из-за заслонов в миг, когда к баррикаде приближалась лава всадников, чтобы вывернуть повозки. Солдаты дали залп почти в упор, в конскую грудь, целясь именно в лошадей. 10 скакунов взвизгнули единым голосом и упали. Стрелы из тяжелых арбалетов, предназначенные пробивать полный доспех, порой входили в конские тела полностью. После залпа арбалетчики подхватили оружие и бросились в сторону 2-й баррикады. В битву вступила пехота. На баррикаде одновременно могло встать не больше 1 роты. 2-я стояла позади, помогая обороняющимся ливнем дротиков. Тяжелые снаряды летели в нападающих, убивая или раня животных и людей. Однако солдатам не удалось сдержать всех атакующих. 10 крюков стукнули о борта, 10 веревок натянулись и мощно рванули. 10 повозок, ослабленных предыдущей атакой, вывернулись наружу. Пехотинцы, которые не успели соскочить, были вырезаны в мгновение ока. В баррикаде образовалось 10 очередных проломов. Вархен в этот момент уже отступал вместе с полковником в сторону 2-й баррикады и мог убедиться в умениях имперской пехоты вблизи. По знаку командира грянул горн, и почти половина солдат покинули баррикаду, бегом бросившись в сторону прохода в чистоколе. Рота за ними сомкнулась, выставляя щиты. Горн заиграл снова, и остальные солдаты соскочили с повозок и бросились назад. Стоявшая рота пропустила их и снова сомкнула ряды. Вестовой встал подле полковника, сразу за 3-м рядом пехоты.
2-я рота замерла впереди.
«Отчего они не отступают?»
— успел еще подумать Вархен в миг, когда внутри появились 1-е всадники. Длинные копья они держали высоко, по 10 человек въезжая в проломы. Были на них кольчуги, шлемы и щиты с начертанным знаком 3-й молнии, а кони их носили тяжелые, укрепленные металлом кожаные доспехи. Имперская армия уже знала, что знак молнии принадлежит элите кочевников, наездникам бури, ближней гвардии отца войны, всех секохландийских племен. Единственные отряды всадников, которые решались атаковать мейкханскую пехоту и разбивали ее во фронт. Без раздумий всадники бросились на стену щитов. Град дротиков нескольких смел и седел, ранил пару коней, но в следующий миг копья ударили в ростовые щиты. Древки их почти всегда ломались, но сила удара опрокидывала солдат, заставляла отступать, сбивая строй. В возникающие дыры въезжали кони, расталкивая пехоту своим весом, а тяжелые сабли и топоры на длинных рукоятях звенели о шлемы и щиты. Солдатам не хватало пик, копий, рогатин и гизарм, что позволило бы держать всадников на расстоянии. Коротких мечей для схваток в тесном строю, когда от противника отделяет лишь дыхание, было недостаточно. Казалось, что пехоту вот-вот припрут к заостренным кольям и вырежут. В пролом баррикады ворвались уже более 200 всадников и продолжали въезжать все новые. Полковник сохранял спокойствие. Несколькими экономными движениями он послал вперед с десяток солдат, подперших дрогнувшую было шеренгу. Потом отмахнул в сторону второй баррикады. Брякнули арбалеты. Сотня горящих стрел ударила в повозки, покинутые оборонительной линией, куда перед атакой подвесили кувшины или меха. Все они уже были разбиты или продырявлены отступающей пехотой. Сложенные перед повозками купы дерева и сухих веток полыхнули едва ли не мгновенно. Лошади, въезжающие в пролом, и ржали, становились на дыбы и отступали перед жаром. Арбалеты щелкнули снова, и несколько десятков всадников, пойманных внутри горящего полукруга, повалились с седел.
«Щиты! Крыша!»
Щиты пехотинцев, стоявших сразу перед лошадьми, пошли вверх. Нападавшие, которые уже должны были думать, что пробились сквозь пехоту, внезапно оказались в ситуации человека, чей конь по брюху проваливается в зыбучие пески. Щиты пехоты создали ровную поверхность без дыр, куда можно было бы вбить острие, а удары саблей или топором не имели ни шанса проломить преграду. Несколько мгновений наездники бури отчаянно лупили в нее, а потом внезапно один, другой, третий конь заржали и свалились на землю. На глазах Вархена под защитную крышу скользнули двое солдат, держащие в перехват, словно тяжелое копье, дротики. Молниеносно просочились между товарищами, добрались до лошади и нанесли двойной укол. Снизу, ниже клепанной брони. Животное захрипело, словно от удивления, фыркнуло красными брызгами, ручей яркой крови заструился из его ноздри и рта и пало на землю. Всадник был убит прежде, чем сумел подняться на ноги. Меньше чем в полминуты все кочевники, что успели проломить строй, оказались мертвы, как и их кони.
«Стена!»
Шеренга выровнялась. Солдаты сомкнулись так, что между щитами не вошло бы и острие ножа. Мечи плашмя ударили в толстую оковку верхнего края щита, и больше чем из 300 глоток исторгся яростный вопль. Вызов. 17-й полк насчитывал 200 лет боевой традиции, был гордостью 8-го пехотного соединения, и никакие проклятые канальи не смогут считать их мясом, о которое тупят мечи. Наездники бури оказались в безвыходной ловушке и, как видно, поняли это. С баррикады их непрерывно осыпали стрелами, метя с расстояния в десяток шагов в явственные на фоне огня силуэты. Сверху, со скал, возносящихся над входом, также обрушивался град снарядов. Каждый миг кто-то из всадников валился на землю, сам или вместе с конем. Отгороженные кольцом полыхающих повозок, они таяли на глазах. Несколько десятков оставшихся наездников метались, пытаясь выскользнуть из ловушки. Проломы в баррикаде были в пару-тройку ярдов шириной, однако перед каждым из них оказались навалены кучи досок и веток, пылавших теперь не хуже повозок. Только там, где первую баррикаду атаковали магией, дерева не было. Его сдуло вместе с фургоном. И именно там уцелевшие всадники искали спасения. Но Дарвен Давгласдер не намеревался им этого позволить.